эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В сухом в январе 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Афганский синдром достойного партнера. С чем вернулись грузинские военные из Афганистана?
Что забыли грузинские солдаты в Афганистане? Мы всегда хотели быть частью международного сообщества. Но когда ты чего-то хочешь получить, нужно уметь и что-то отдавать.
Кто не записался в добровольцы? Чем выше в Южной Осетии заболеваемость ковидом, тем горячее полемика о необходимости принудительной вакцинации.
Я все равно не сторонник того, чтобы там добровольно только лишь, полностью добровольно. Если мы будем делать, тогда результата не будет. Все равно где-то добровольно-принудительно должно быть.
Внесудебная расправа над уволенным судьей. В Сухуми разгорается скандал, связанный с увольнением Джамала Гогия после его интервью «Эхо Кавказа».
Вчера днем Гогия Джамалу, близким родственникам ответчицы, были нанесены телесные повреждения, в связи с чем он был госпитализирован.
Все это, а также академическая задолженность. Профессорская часть конкурсной комиссии предпочла неизменность грузинского центра избиркома. В грузинской вакцинации наступает детское время. Возрастную планку могут снизить до 16 лет. Рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику, танки, пушки и бронетранспортеры. Это происходит на фоне приближения к туркменским границам террористической группировки «Талибан», сообщает Туркмен-Ньюс со ссылкой на собственные источники. Последние сутки в указанном районе слышалась стрельба и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал неназванный собеседник портала. Об столкновениях рассказали и местные жители. В четверг они сообщили о том, что видели, как в сторону границы ехали военные мотоциклы и 8 грузовиков с полностью экипированными солдатами. Тем временем туркменские офицеры эвакуируют собственные семьи подальше от границы с Афганистаном. Несколько дней назад Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что на прилегающей территории оказались под контролем Талибана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москву беспокоит происходящее из-за риска для союзников.
Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников. В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном. Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее.
Сказал Лавров. Литовская армия начала строительство ограждений из колючей проволоки на границе с Беларусью, сообщают СМИ страны со ссылкой на главу МВД Агни Белатайта. По ее словам, вдоль границы поставят ограждение протяженностью в 550 километров в кратчайшие сроки. Властям Литвы такой забор обойдется примерно в 41 миллион евро. Пограничники заверили, что заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью может быть полностью установлено в течение нескольких месяцев. Как указала Агни Белатайта, это четкий сигнал, что в Литву будет нелегко попасть, цитата, «мы не та страна, которая будет терпеть то, что творит белорусский режим», конец цитаты, подчеркнула глава МВД Литвы. Общая граница Литвы с Беларусью составляет 678 километров. По данным СМИ, в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из Ирака. Официальный Вильнюс обвиняет Минск в содействии переправке иностранцев границам Литвы. Рани Белатайта заявила, что это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Компании Pfizer и BioNTech объявили о разработке бустерной вакцины против коронавируса для борьбы с дельта-штаммом. Pfizer и BioNTech ссылаются на данные Минздрава Израиля, которые показывают снижение эффективности прививки спустя 6 месяцев после вакцинации на фоне распространения нового штамма. Компании заявили, что клинические исследования бустерной вакцины могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов Евросоюза и США. Ученые считают, что треть, а доза может понадобиться в течение 6 или 12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. Регуляторы США заявили, что участвуют в исследованиях бустерной вакцины, но пока не видят необходимости использовать третью дозу для полностью привитых людей.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов. Об этом сообщают СМИ и правозащитники. В Бресте милиция пришла к журналисту Максиму Хлебцу и администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику. В четверг обыски прошли в редакции «Наша Нива» и в квартирах редакторов издания Егора Мартиновича, Андрея Скорка, Андрея Данько, а также у бухгалтера Ольги Ракович, рассказывает директор издания «Наша Нива» Анастасия Ровда.
Сейчас все четверо моих задержанных коллег проходят подозреваемыми по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Как эта статья связана с журналистской деятельностью или с деятельностью бухгалтерии, мне очень сложно сказать. Поэтому я делаю выводы, что, скорее всего, это просто давление на нашу Ниву, это способ парализовать нашу работу и закрыть нам рты. Мы не знаем, за что заблокирован наш ресурс. Нам не прислали пока что список материалов или претензий, почему, на основе чего принято решение о блокировке нашего портала.
По данным правозащитника, вчера в Беларуси были задержаны не менее 14 сотрудников СМИ. МИД Великобритании, которая сейчас председательствует в группе семи, назвал предыдущий 2020 год периодом вызовов, когда помимо серьезных последствий для здоровья пандемия ускорила множество негативных тенденций, в том числе ухудшение ситуации с правами человека и демократии в ряде стран. Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Раб в предисловии к докладу упоминает Россию наряду с Беларусью, Китаем и Мьянмой. Среди стран есть проблемы с соблюдением основных прав и свобод. Происходят атаки на демократию и фальсификации на выборах. Раб подчеркивает готовность Лондона защищать базовые ценности. В 2020 году для беспринципных и оппортунистских правительств появилась возможность усилить репрессии и попирать международное право, отметил Раб. О России в ежегодном отчете британского МИДа говорится, что, цитата, уже и без того ограниченное пространство для свободы выражения и гражданского общества еще больше сузилось после череды законодательных поправок и изменений в Конституцию.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В конкурсной комиссии, которую президент Грузии учредил для обновления Центризбиркома, разгорается скандал. Так называемая академическая часть этой комиссии свой выбор остановила на двух действующих сотрудниках ЦИК, которых оппозиция и гражданский сектор считают соратниками бывшей главы ЦИК Тамары Жвания. Пятеро членов комиссии, представители НПО, проголосовали против. Этот список после пересмотра президент Грузии должна направить парламенту для утверждения о нелегкой судьбе очередного президентского начинания Мзия Парисишвили.
И новые правила не помешают грузинской мечте ходить по старому кругу, заключили сегодня оппоненты власти после того, как конкурсная комиссия назвала имена кандидатов на пост главы ЦИК. Ими оказались действующие сотрудники избирательной администрации Георгий Сантурян, глава юридического департамента, и Георгий Каландаришвили, глава департамента по управлению человеческими ресурсами и трудовой безопасности. Они работали под руководством Тамар Жвания, в адрес которой звучат серьезные обвинения в связи с прошлогодними парламентами. Выборами. Член конкурсной комиссии, менеджер программ Transparency International Грузия Леван Натрушвили, как и четверо других входящих в комиссию представителей разных НПО, отказались голосовать за Сантуряна и Каландаришвили.
Главная проблема у избирательных комиссий – это доверие к ним, особенно со стороны оппозиционно и критически настроенных к властям избирателей и оппозиционных партий. Новые правила, по которым был назначен конкурс, ставили цель именно восстановление доверия, а выбранные комиссии кандидаты не служат этой цели. Они действующие сотрудники ЦИК, занимали высокие должности во время парламентских выборов 2020 году ассоциируются с теми событиями, и это большой минус.
Заявил Леван Натарошвили. Но остальные шестеро из 11 членов комиссии считают иначе. Все они представители академических кругов, профессора университетов. В списке с двумя кандидатами на пост главы ЦИК, а также 5 кандидатами на 2 места в ЦИК, направлены президенту Саломе Зурабишвили. В течение 3 дней она должна пересмотреть список и направить в парламент для дальнейшей процедуры утверждения кандидатов. Однако, не дожидаясь решения президента, Нацдвижение заявило, что не будет голосовать за Сантуряна и Каландаришвили. Об этом заявил один из лидеров ЕНД, депутат Акаки Минашвили.
Эти люди годами представляли Тамар Жвания, то есть грузинскую мечту, и осуществляли подтасовку голосов. К примеру, Георгий Каландаришвили занимал должность пресс-спикера, озвучивал фальсифицированные итоги, а Георгий Сантурян, как глава юридического департамента, оправдывал проводимые грузинской мечтой фальсификации.
Выбором недовольны и в других оппозиционных партиях, говорит лидер Лело, депутат Мамука Хазарадзе.
Властям нужно одно, чтобы везде у них были подконтрольны им люди. На это указывает и выбор этих кандидатур, и то, что форсированно проходит сам процесс. Все это еще раз доказывает, что грузинской мечте не нужна серьезная реформа.
Упомянутая оппозиционером Хазарадзе серьезная реформа в стране началась недавно, после соглашения между оппозицией и властью по документу Шарля Мишеля 19 апреля. Изменения в избирательном кодексе дают оппозиции и больше представительства в избиркомах. Разработаны новые правила подсчета бюллетеней, ведения агитации. Казалось, максимально были учтены и закрыты все те лазейки, которые ранее давали партии и власти возможность обернуть ситуацию в свою пользу, ставить другие партии в неравные условия. В случае с кандидатами на пост главы ЦИК, как считают представители гражданского сектора и оппозиции, власти смогли надавить на представителей академических кругов. Эти обвинения не на шутку возмутили депутатов партии власти. Пресс-спикер грузинской мечты, глава комитета по образованию и науке Шалва Папуашвили обвинил представителей НПО, входящих в конкурсную комиссию, в сговоре с оппозицией. Обратил внимание и на то, что они проголосовали только за своих. Анна Микеладзе, бывший спикер ЦИК, Кия Цацашвили, преподаватель, Тамар Сартаная, Лейла Талиури, Майя Заридзе, представители НПО.
Со стороны некоторых МПО видно скоординированное действие. Видимо, они согласовали вопрос голосования по кандидатам. Они не скрывают, что голосовали только за кандидатов из НПО. Это прямой конфликт интересов. Видимо, у них был план провалить формирование Центральной избирательной комиссии. В результате мы получили бы на предстоящих в октябре выборах ЦИК, укомплектованный большинством оппозиции, главой которой стал бы представитель оппозиционной партии.
Так пришел черед оппозиции отвечать на обвинения. Там рассчитывают на то, что новые правила назначения главы ЦИК позволят им спустить процесс на тормозах. Если за кандидата не проголосуют 100 депутатов, нового председателя парламентское большинство может утвердить сроком лишь на 6 месяцев. Хотя до этого дело может не дойти. Президент Саломе Зурабишвили может и вовсе не направить список кандидатов в парламент и объявить новый конкурс. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Грузии может лишить полномочий 52 оппозиционных депутата. Представители большинства поясняют, что подобные меры, согласно регламенту парламента и конституции, принимаются в отношении законодателей, которые отсутствовали более чем на половине заседаний во время действующей сессии без уважительной причины. В оппозиции не согласны, что это положение подходит для бойкота парламента, который она проводила до соглашения Шарля Мишеля. С новой повесткой дня ознакомился Серго Пригвадзе.
Кворума по вопросу лишения 52 оппозиционных депутатов полномочий сегодня собрать не получилось. На заседание комитета по процедурным вопросам и правилам не явились ни представители оппозиции, ни депутаты от большинства. Заседание отложено, но оно обязательно состоится, сообщил журналистам глава комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили. Оппозиционно настроенные СМИ, между тем, предполагают, что грузинская мечта решила подумать еще раз, прежде чем выдвигать подобные инициативы, бы во время нарастающего в обществе недовольства властью. А в оппозиции этот вопрос и вовсе считают абсурдным. Власть согласилась с документом Шарля Мишеля взамен на обещание оппонентов вернуться в парламент. Кроме того, парламент без почти половины депутатов себе не представляет один из лидеров национального движения Роман Гоцеридзе.
Когда политические партии находятся в режиме бойкота, обсуждение вопроса лишения их полномочий, я считаю несерьезным. Тем более мы знаем, этого не произойдет.
Именно бойкот оппозиционных партий, не согласных с результатами парламентских выборов 2020, стал поводом для предложения о лишении 52 депутатов полномочий. Рассмотрение вопроса – обязательная процедура, утверждает в большинстве. Согласно регламенту парламента и Конституции, полномочия депутатов, которые отсутствовали более чем на половине заседаний во время текущей сессии по неуважительным причинам, должны быть прекращены, поясняет Ираклий Кадагишвили.
Политики должны выполнять те функции, которые их обязывает выполнять закон и обязал выполнять народ, избрав их. Мы не заставляем политиков расплачиваться, вы знаете, и все общество увидело нашу позицию по этому вопросу после выборов.
Впрочем, в данном случае действия оппозиции не противоречили регламенту и Конституции, считает конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чукурая. Бойкот – это форма политической борьбы и парламентской жизни. Соответственно, он не может быть расценен как неуважительная причина при отказе от участия в работе парламента, утверждает эксперт.
Кроме того, по своему содержанию подобные вопросы противоречат духу соглашения Шарля Мишеля. Всем понятно, почему оппозиция отказывалась входить в парламент, но после достигнутого соглашения они приступили к работе. Поэтому сейчас даже формальное поднятие вопроса не имеет смысла. Это можно расценивать как определенную попытку давления на те группы людей, которые, возможно, в будущем решат прибегнуть к подобной форме протеста. Другой логики в этом нет. Скорее всего, вопрос будет обсуждаться формально, поскольку если лишат полномочий 52 депутатов, то парламент будет считаться нелегитимным.
Впрочем, для двух депутатов этот процесс, скорее всего, не будет формальным, предполагает эксперт. Среди главных прогульщиков – председатель лейбористской партии Шалвана Талашвили и независимый депутат Элене Хоштари, которые неоднократно заявляли, что не собираются прекращать бойкот парламента 10-го созыва.
Я зафиксировала свое отношение к этому мандату. Я не член парламента. Членство в парламенте не зависит от желания или подписи Кобахидзе. То отношение, которое к мандату проявили в последнее время члены грузинской мечты, очень плохой прецедент. Они рассматривают все с учетом своих партийных интересов, так как их самих это устраивает.
Заявила сегодня Элене Хоштари. И в этом решении Наталашвили и Хоштария планируют поддержать некоторые их коллеги из оппозиции. «Нельзя заставлять делать людей то, чего они не хотят», заявил сегодня депутат от стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе. Что касается остальных 50 кандидатов на выбывание из парламента, их судьба будет решаться на следующей неделе. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Сегодня в Сухуми началось рассмотрение гражданского дела по иску уволенного после публикации комментария на «Эхе Кавказа» руководителя аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Джемала Гоги. Его адвокат уведомил суд, что вчера днем на ее подзащитного было совершено нападение. До этого к нему поступали угрозы. Подробности у нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В Сухумском городском суде под председательством судьи Зарины Габиевой рассматривается гражданское дело по иску бывшего руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гоги к Верховному суду. В своем иске он обосновал, почему считает незаконным решение председателя Верховного суда Мананы Делба уволить его, сократив приказом занимаемую им должность. Заседание началось с заявления адвоката Джемала Гоги Ноны Реквава о том, что на ее доверителя было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба.
Как сообщает мой доверитель, с момента его обращения в суд с исковым заявлением со стороны ответчика, председателя Верховного суда, ее близких родственников, ему поступали угрозы, оказывалось на него давление. Вчера днем Гоге Джамалу, близким родственникам ответчицы, были нанесены телесные повреждения, в связи с чем он был госпитализирован в медицинское учреждение. Мой доверитель не возражает против рассмотрения данного гражданского дела по существу в его отсутствии.
Адвокат Реквава ходатайствовала о приобщении к материалам дела медицинской справки из отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы о том, что Джамал Гогия госпитализирован с соответствующим диагнозом. По имеющейся информации, у Джамала Гогия черепно-мозговая травма и сломана челюсть. Во вторник ему предстоит операция. Судья Зарина Габиева в удовлетворении ходатайства отказала, сославшись на то, что справка не имеет отношения к рассматриваемому иску. В согласии истца суд принял решение рассматривать дело в его отсутствие. Судья зачитала исковое заявление Джамала Гогия, из которого следует, что его увольнение произошло после комментария «Эхо Кавказа».
Приказ о сокращении штатов был издан с целью увольнения Гогия с занимаемой должности за данное им при осуществлении своих обязанностей в интервью журналисту, опубликованное в интернет-ресурсе «Эхо Кавказа» под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». По делу, находящемуся в производстве судьи Сухумского городского суда Тыркба, на следующий день председателем Верховного суда Республики Абхазия Гогия было дано указание об уходе с занимаемой должности по собственному желанию в связи с вышеуказанным интервью. При этом председатель Верховного суда добавила, что в противном случае ей будут найдены основания для его увольнения. 21.01.2021 года Гогия был вынужден написать на имя председателя Верховного суда заявление, в котором указано, что им не были нарушены должностные обязанности, в связи с чем отсутствуют законные основания для увольнения с занимаемой должности Гогия по указанию председателя Верховного суда.
Таким образом, по мнению истца, имело место произвольное сокращение штатной должности с целью последующего его увольнения. Джамал Гогия с этим решением не согласен. В своем исковом заявлении он требует признать действия председателя Верховного суда Мананы Делба незаконными и отменить ее приказ о сокращении штатов. В процессе чтения иска выяснилось, что его текст не совпадает с тем, который есть у адвоката-ответчика, то есть Верховного суда, из Адыгеи Белы Гуашевой. Суд объявил перерыв до 14 июля. Ни о каких действиях со стороны правоохранительных органов по факту нападения на Джамала Гогия и причинения его здоровью вреда ничего не известно. Никаких официальных сообщений об этом происшествии ни на сайте МВД Абхазии, ни на сайте Генеральной прокуратуры нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Минздрав самопровозглашенной Республики Южной Осетии пополняет запас медикаментов и готовит резервные стационары для больных. И усиливается полемика о добровольности или принудительности вакцинации. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Южной Осетии ужесточил эпидограничения. В состояние повышенной готовности приведены Минздрав и санитарные службы. Правительство выделяет средства на пополнение запасов медикаментов и расходных материалов для ковид-госпиталей. Государственные структуры демонстрируют населению готовность встретить вторую волну пандемии во всеоружии. Пожалуй, единственный вопрос, который как бы завис в воздухе, это вакцинация, которая идет слишком медленными темпами и как будто перечеркивает предпринимаемые государством усилия. Поступившая в начале апреля из России партия в 1000 вакцин «Спутник Ви» израсходована лишь наполовину. 25 июня президент Анатолий Бибилов привился первым компонентом и распорядился закупить дополнительную 1000 вакцин, видимо, полагая, что население республики последует его личному примеру. Однако какого-то заметного оживления у пункта вакцинации пока не наблюдается. Как бы в развитии темы информагентство РЕС разместило статью с провокационным заголовком «Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной», считает Леонид Рошаль. Издание приводит мнение известного детского хирурга. Цитирую. «Сейчас дискутируется вопрос, надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших с одной стороны, а с другой – не уменьшающееся число умерших». Конец цитаты. Публикация напоминает проброс с целью мониторинга общественного мнения. Почему бы не поддержать почин? «Эхо Кавказа» спросило вице-спикера парламента, заведующего реанимацией в красной зоне Александра Плиева, согласен ли он с мнением Леонида Рошаля. Александр Плиев ответил, что согласен с этим мнением лишь отчасти. С одной стороны, говорит он, законодательство запрещает насильственную вакцинацию. С другой, дела обстоят таким образом, что общество подвергает себя колоссальным рискам из-за массовых отказов от прививок, говорит Александр Плиев.
Я все равно не сторонник того, чтобы там добровольно только лишь, полностью добровольно. Если мы будем делать, тогда результата не будет. Все равно где-то добровольно-принудительно должно быть. Повлиять можно, тем более, если люди непосредственно находятся в группе риска, которые работают с большим количеством населения по роду своей деятельности, представители общепита, там, бытового обслуживания и тому подобное. Там. Те же самые медики, те же самые учителя. Их, я думаю, что надо призывать добровольно принудительно.
По наблюдениям югосетинского общественника Тимура Схурбати, после гибели от ковида известных в республике политолога Дина Алборовой и народного артиста Анисима Дзатиаты, люди пребывают в растерянности. Они обеспокоены надвигающейся пандемией и в то же время их настораживают разговоры о принуждении к вакцинации, потому что многие считают ее опасной для здоровья, говорит Тимур Схурбати.
Заставить, конечно, невозможно. Здесь общество довольно упрямое, и такого решения не примут. Но вот административно могут надавить. Бюджетников нагнут. Ну вот, допустим, МЧС, ты работаешь, у тебя хорошая зарплата. То же самое в обороне. Ну, и скажут, вот ты не привешься, мы тебя уволим. Вот такие вещи здесь прокатывают. У нас много зависит от администрации людей. Да, бюджетников большинство населения. Вот они создадут большинство, потом на остальных начнут вот что надо. Если вот большинство начнет прививаться, то меньшинство как бы добровольно-принудительно пойдет.
Еще один пункт в этой истории – кто подлежит вакцинации. В Южной Осетии сначала проводят тесты на антитела. Наличие иммуноглобулина М указывает на то, что человек в настоящее время болен ковидом, и его вакцинировать нельзя. А наличие иммуноглобулина G, что человек уже переболел. Если количество антител не меньше 5, то пациента не прививают. Считается, что у него крепкий иммунитет. Эта схема устарела 29 июня, когда вышли новые временные методические рекомендации Минздрава России по порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Они вообще наличие антител не учитывают, потому что, цитирую, «в настоящий момент не существует утвержденного маркера определенного защитного уровня антител». Конец цитаты. Теперь Минздрав рекомендует принимать к сведению тот факт, что согласно международным и российским исследованиям, цитирую, «устойчивый гуманальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. В данной связи, с учетом рекомендаций ВОЗ, до достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания». Или через 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Так называемая экстренная вакцинация. Конец цитаты. Что до практикующих врачей, то в приватных беседах они рекомендуют не ждать и 6 месяцев, а прививаться еще раньше, например, месяца через 4. По словам Александра Плиева, обоснованность вывода Минздрава очевидна и на примере Южной Осетии. 80% населения с антителами, а болезнь все-таки распространяется, говорит Александр Плиев.
Если даже большая часть людей болела, иммунитет так или иначе закончился. И вот это и есть результат того, что люди начали заново болеть.
То есть вы сторонник экстренной вакцинации?
Экстренная вакцинация, но все равно она не должна быть без медицинских показаний. Все равно я сторонник того, чтобы хотя бы участковый терапевт давал разрешение на вакцинацию.
Что касается эпидемиологической ситуации в целом, то, считает Александр Плиев, ситуация напряженная, но не критическая. Отчеты санитарных врачей о большом количестве заболевших говорят скорее о возросшей в сравнении с первой волной выявляемости инфицированных, нежели о больших темпах распространения болезни, говорит Александр Плиев.
Тогда 9-й вал был. Резко начало косить людей огромное количество тяжелейших больных. А сейчас она мягче.
Но в начале первой волны на протяжении первого месяца в день выявляли по 9-10 человек, а то и меньше. А сейчас за 5 дней июля уже 70.
Тогда 9-й вал был. Резко начало косить людей огромное количество тяжелейших больных. А сейчас она мягче, на самом деле. Ну тогда просто не выявляли их. Сейчас выявляемость просто увеличивается. За счет грамотности самого населения тогда шли проверяться на тест, даже и кто не болели. симптомов не было, все равно наплыв был огромный на томограф. Я спрашиваю, почему ты идешь? Ну вот, идет волна, я хочу посмотреть свои легкие. Что-нибудь болит? Нет. Кашель есть? Нет. Температура поднялась? Нет. Но все равно я хочу сделать тест и томографию. Большое количество тестов, проявляемость низкая, и поэтому все думали, что ниже тогда. А тогда заболели многие без лечения, и прошло определенное время, и взорвалось. Сейчас у нас такого нет. В основном сейчас идут проверяться на те, у которых появляются симптомы. Поэтому за счет вот этой разницы выявляемость увеличивается.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Эскинвале половина девятого вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Нана Плиева.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение еще 8 задержанным по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших в Тбилиси 5 июля. 5 задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц вследствие нетерпимости, а также в незаконном воспрепятствовании журналистской деятельности. Еще 3 проходят по эпизоду нападения на офис неправительственной организации «Тбилиси Прайд». Полицейские задержали 8 указанных лиц 7 и 8 июля. Предъявленные против них обвинения предусматривают от 4 до 6 лет лишения свободы. По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси на данный момент обвинения предъявлено 16 человек. Потерпевшими проходят 35, в том числе 29 журналистов и телеоператоров. У ребенка, перевезенного из самопровозглашенной Республики Абхазия в детскую новую клинику имени Цитишвили в Тбилиси, подтвердился так называемый индийский штамм коронавируса. Как сообщила Интерпресс Ньюс, медицинский директор клиники Майя Чхаидзе, еще у одного ребенка, помещенного в клинику, подтвердился другой британский штамм. Как отметила Чхаидзе, состояние здоровья детей тяжелое, и оба они находятся на управляемом дыхании. В клинике Цитишвили сейчас проходит лечение 3 младенцев, состояние всех 3 тяжелое. Дети были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, проблемами с дыханием и пониженной сатурацией. 2 пациентам по 2 месяца, 1 – 2 недели. Минздрав Грузии в ближайшее время планирует собрать специальную комиссию для рассмотрения вопроса о вакцинации детей против коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. В конце июня Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. В настоящее время данную вакцину используют среди подростков в возрасте от 12 лет во многих западных странах, в том числе в США и Канаде. В Грузии о возможном понижении рекомендуемого возраста вакцинации против коронавируса стали говорить на фоне очередного роста заражаемости и циркуляции новых штаммов. Грузинские специалисты говорят, что дети стали болеть ковидом все чаще. На данном этапе неясно, рассматривает ли Минздрав страны возможность прививок несовершеннолетних каким-либо другими препаратами, кроме Pfizer.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский Минздрав рассмотрит возможность вакцинации несовершеннолетних. Решение по этому вопросу предстоит принять специальной комиссии. В то же время вакцинация у взрослых движется менее запланированного. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Штамм Дельта, как уже известно, сильнее поражает молодых и детей, чем другие варианты коронавируса. В связи с этим в Грузии заговорили о возможности начать вакцинацию несовершеннолетних, говорит глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Что касается вакцинации детей, мы учтем международный опыт. В ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решение относительно вакцинации и ее календаря. сказала глава Минздрава. В настоящее время привиться могут все граждане старше 18 лет. Центр по контролю над заболеваниями предлагает снизить планку до 16. Как говорит его глава Амиран Гамкралидзе, FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, допустило вакцинацию препаратом Pfizer от 16 лет.
Что же касается вакцинации подростков от 12 до 15 лет, здесь мы ожидаем решения Всемирной организации здравоохранения. И будем действовать в соответствии с ним. Многие страны приняли подобные решения на основании рекомендаций своих регулирующих органов.
Несколько последних недель в Грузии наблюдался дефицит вакцин. В прошлую пятницу, 2 июля, в Грузию, наконец, была доставлена очередная партия препаратов. 1 000 000 доз вакцин китайского производства «Синофарм» и «Синовак». Впрочем, и в Минздраве это признают. Той активности, которой они ожидали, люди не проявили. Замглавы ведомства Тамар Габуния предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата Pfizer. Сегодня спрос на «Синофарм» есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны. Ожидание скоро завершится, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакцины. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидание. «Синофарм», «Синовак», «AstraZeneca» обладают высокой эффективностью. Сказала замминистра. Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, убежден, что вакцинацию тормозит в первую очередь непоследовательность властей.
Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что Pfizer привезут в июле. Вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию. Затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. Амиран Гамкралидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи.
При этом от самой компании, производящей препарат, говорит Вахтанг Калаян, известно лишь, что определенная договоренность была достигнута, и поставки должны быть осуществлены в третьем квартале года. Более точные сроки и объемы неизвестны.
Что делают власти, они сами не знают. Я говорю это со всей ответственностью. Это полнейшая вакханалия, поэтому мы обязаны привиться тем, что есть, чтобы защитить себя.
Всего с начала вакцинации двумя дозами привилось около 114 тысяч человек, одной – более 175 тысяч, а за последние сутки – 5598 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия официально завершила миротворческую миссию в Афганистане. Торжественная церемония с участием первых лиц государства прошла на военной базе в Сенаке. За все эти годы службу прошли более 20 тысяч человек. Афганистан глазами участника миссии в материале Владимира Унанянца.
Грузия продолжит вносить вклад в укрепление глобальной безопасности во всех существующих форматах. Об этом заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили на церемонии по случаю окончания участия Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. По словам главы правительства, роль, которую сыграли грузинские солдаты в деле обеспечения безопасности, в том числе самой Грузии, неоценима.
Хочу искренне поблагодарить более 20 тысяч наших солдат, наших героических солдат, которые приняли участие в миротворческой миссии в Афганистане. Вы защитили нашу родину, обеспечив безопасность в мире. Ваш профессионализм, целеустремленность и героизм еще больше приблизили нашу страну к Западу. Мы благодарны каждому из вас за достойную службу. Я хочу преклониться перед нашими 32 героями. Память о них займет важное место в истории нашей страны и нашей армии.
Со своей стороны президент Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские солдаты неоднократно доказывали, что Грузия надежный и достойный партнер в преодолении региональных и глобальных вызовов. По ее словам, сегодня борьба за западные выборы, достойное будущее, борьба за независимость, стабильность и мир, как в Грузии, так и за ее пределами, продолжается, и грузинская армия – один из гарантов победы в этой борьбе.
Важно, чтобы ветераны продолжали служить Грузии, участвовали роль в воспитании подрастающего поколения. Грузия никогда не перестанет стремиться в НАТО. Она всегда будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. В заключение я с гордостью могу сказать, что современные, совместимые с НАТО силы обороны еще больше приближают нас к членству в Североатлантическом альянсе. Наше участие в этой миротворческой миссии закончилось. 31 августа завершится сама миссия. Но нашему единству, нашей солидарности и совместной борьбе не настанет конец.
Арда срулдеба, чвен ертоба, чвен солидароба.
Командир 41-го пехотного батальона вице-полковник Парнаос Сванидзе дважды проходил службу в Афганистане. В 2013 году он попал в провинцию Гельмент, центр мирового наркотрафика. В 2016 вернулся в составе новой миссии, на этот раз в столице страны Кабуле. По словам Сванидзе, первая миссия его батальона в Афганистане была одной из самых тяжелых. 30% всех грузинских потерь пришлись именно на это время. Вице-полковник вспоминает, как в 2013 году под завязку груженная взрывчаткой фура протаранила ограждение военной базы, где дислоцировались в том числе грузинские военные. После мощного взрыва на базу ворвались террористы-смертники. В том бою он получил ранения. Всего было ранено 58 солдат, трое погибли. Все погибшие были грузинскими военными. Через три недели, вспоминает Сванидзе, было еще одно нападение на другую, небольшую базу, которая была практически полностью разрушена в результате атаки. Тогда семеро грузинских военнослужащих погибли, а Парнаос потерял друга. Когда сержанта вытащили из-под обломков, он был уже мертв.
Именно на этом месте, в это время, мы ненадолго собирались каждый день. Перекуривали, пили сок, разговаривали. Сам не знаю, почему я вышел туда именно в тот день. Не могу объяснить.
Всего за время участия Грузии в миротворческих миссиях в Афганистане погибли 32 грузинских военных. Отвечая тем, кто считает, что солдаты отдали свои жизни не на своей войне, Сванидзе говорит.
Что забыли грузинские солдаты в Афганистане? Мы всегда хотели быть частью международного сообщества, но когда ты чего-то хочешь получить, нужно уметь и что-то отдавать. И та международная поддержка, которая у нас сейчас есть, в большой степени заслуга наших военных, нашего участия в операциях.
Вице-полковник не согласен с утверждениями, что опыт, полученный в Афганистане, бесполезен в условиях Грузии. По его словам, операции проходили в реальной среде. А когда ты понимаешь, что в любой момент твой противник может открыть огонь на поражение или подорвать себя, ты усилием воли подавляешь свой страх. И это умение, считает Парнаос Сванидзе, одно из самых важных на войне. Задача его подразделения также входило проведение так называемых подопераций, то есть в рамках общей миссии грузинские военные выполняли множество задач, в том числе по установлению связи с местным населением. И это, как признается Сванидзе, давалось нелегко.
В условиях афганских реалий это было очень сложно, так как в одной семье могли сосуществовать полицейский и военный, и представитель Талибана или другой террористической организации.
Главной же задачей была охрана основных путей снабжения, или, как их называют американцы, MSR, Main Supply Road. Контроль этих дорог был критически важным для успешного выполнения миссий. Бывали случаи, когда было необходимо зачистить какое-то конкретное здание или войти в населенный пункт. Такие моменты Сванидзе вспоминает неохотно.
Во время зачисток часто были случаи, когда талибы, террористы, прикрывались детьми. Мы знали, что это террористы, но не могли открыть огонь. Они использовали детей в качестве живых щитов.
У самого вице-полковника подрастает дочь, и теперь, после Афганистана, делится Парнаос, у него совсем другое отношение к жизни. Он по-прежнему в армии, у него большая коллекция наград, в том числе международных, за доблесть и успешное выполнение поставленных задач. Но самое ценное для него – те, кто ждет его дома.
Во время второй миссии моя дочь была очень маленькой. Ей было всего 6 месяцев, когда я уехал. Я навсегда запомнил свое возвращение. Это был очень болезненный момент. Меня не было 9 месяцев, и когда я вернулся, она меня не узнала. Она была слишком мала, чтобы запомнить. Но я помню, как она испугалась меня и заплакала. И в тот момент я многое понял. Понял, что нужно проводить с детьми как можно больше времени.
Грузинские военные полностью покинули Афганистан. Остальные участники миссии завершают вывод подразделений, но мира в Исламской Республике нет. Районы, которые оставили силы ISAF, занимают талибы. Местные военные в одиночку не могут выстоять перед атаками террористических группировок и сотнями отступают через границу в соседний Таджикистан. И хоть миссия завершена, ее цели вряд ли можно назвать выполненными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
При обсуждении в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия ситуацию в энергетике министр экономики Кристина Асган заявила, что Бзыбский завод железобетонных изделий, который является госпредприятием, потребил электроэнергию на 32 миллиона рублей и является крупным должником. Ответственность за ситуацию она возложила на нынешних оппозиционных политиков. На следующий день госкомпания «Черноморэнерго» выступила с опровержением, заявив, что гагарский филиал «Черноморэнерго», руководителем которого был Тимур Гуля, представитель оппозиционной партии АРОА, не мог нести ответственность за пресечение незаконных подключений. Неработающее предприятие «Бзыбский ЗЖБИ» стал притчей во языце, вокруг него закипели политические страсти. В ситуации помогает разбираться наш гость недели, депутат парламента Гарри Какая. С ним беседует Елена Заводская.
Гарри, скажите, пожалуйста, вот сейчас возникла полемика вокруг Бзыбского железобетонного завода, его долгов. Одна позиция – это Минэк, другая позиция – Черноморэнерго, которая опровергает Минэк. Прокомментируйте в целом эту полемику. Что там происходит?
Эта полемика началась, в принципе, на нашем комитетском слушании из-за высказывания вице-премьера.
Вице-премьер, да. Вы имеете в виду Кристина Узган?
Кристина Узган, да, которая была у нас на слушаниях. Я считаю, это высказывание было ничем не обосновано, и оно было политическим окрасом, потому что цель высказывания не обсуждение проблемы в энергетике. Весь посыл был тому, что прошлые власти что-то делали плохо, и сейчас якобы мы хотим на них повесить то, что сделано было до еще. На самом деле, когда делаешь какие-либо заявления, нужно, наверное, апеллировать какими-то документами, фактами. Здесь на второй день комментарии руководителя «Черноморэнерго» говорят о том, что эти заявления ничем были не обоснованы. Они пришли вместе, рассказывали нам одну позицию, но на второй день выяснилось, что у них разные позиции. Но здесь на самом заседании руководитель «Черноморэнерго» никак не прокомментировал это заявление. Видимо, люди были оскорблены, кого они имели в виду. Председатель партии, это, как я понимаю, Тимур Гуля. И, наверное, когда они стали разбираться, поняли, что были неправы.
А в чем, собственно, суть этого дела?
Этот вопрос объекта ЗЖВИ был очень обсуждаемый в стенах парламента, резонансный был вопрос. Главным аргументом в запрете о майнинге криптовалют 2018 года служила именно эта причина, потому что этот ЖЗБИ потреблял большое количество энергии, не было тогда запрета на деятельность, у него были официальные технические условия. «Черноморэнерго» не имела никаких правовых инструментов, чтобы прийти его отключить.
На этом заводе какие мощности, какого рода деятельности есть? На что потреблял этот железобетонный завод энергию?
Здесь происходило то, что там майнили. Руководитель «Черноморэнерго» в то время, когда увидел такие большие нагрузки у себя в сетях, он поднял тревогу. Завод обесточить они не могли из-за того, что население на этой линии сидело, и сам завод. Когда уже привели в порядок, они его обесточили. Это 2018 год был. Помимо того, что они его просто обесточили, на этот завод была начислена та сумма, которую озвучивала Кристина Константиновна. 32 миллиона. Эта сумма легла долгом на эту организацию. Было понятно, что там происходил майнинг. Руководство «Черноморэнерго», несмотря на то, что не было правовых норм и технических, они бы с этим боролись. На этом слушании Кристина Константиновна преподносила как главное зло в проблемах энергетики, чтобы услышали люди, что вот что творилось. У меня вопрос такой очень резонный и обоснованный. У нас в прошлом году, в 2020 то есть году, перерасход был 500 миллионов киловатт-часов по отношению к 2019 году. То есть это были нагрузки полностью по майнингу. Я у них хочу спросить, а на кого был начислен такой объем электричества, который потреблен? И куда эта потребленная электроэнергия делась, осталась ли она долгом? Как мы знаем, она просто была похищена, так как не была отфиксирована. В том случае есть возможность прийти сегодня, завтра, это вопрос уже изъятия денег, фискальный орган или кто наложил такое огромное количество денег, там 32 миллиона, да, это большая сумма. Но есть возможность их получить, если поработать. А в этом случае, где 500 миллионов просто пропало, мы даже никому не можем это предъявить. И завтра, даже когда будет эффективное управление Черноморэнерго, у них не будет ни методов, ни способов, чтобы забрать эти деньги, потому что эти киловатты, миллионы просто пропали. Вот это просто называется открытым хищением. Настоящее преступление было совершено. Прокуратура, наверное, должна обратить все-таки внимание на такое хищение, потому что даже если брать по тарифам 40 копеек, это тоже большая сумма выходит. Но мы хотим считать по тем тарифам, которые предлагала Кристина Константиновна при легализации майнинга, это 1,5 рубля. Вот это будет где-то 700 миллионов в год, которые просто пропали в воздухе. Вот их нету, и некого за это посадить, ни на кого это не начислено. Вот здесь самое страшное преступление, а не о том, что говорила она здесь, пытаясь уличить кого-то, а на второй день то, что они уже опровергали информацию вице-премьера, ее подведомственный орган, это говорит о некомпетентности, о несогласованности. Самые страшные цифры по собираемости. У нас потребление с 2 миллиардов киловатт-часов на 2500 выросло, а собираемость за 2020 год снизилась. В 2019 мы потребили 2 миллиарда, собрали 360 миллионов рублей. А в 2020 году, когда мы потребили 2,5 миллиарда киловатт-часов, мы собрали на 46 миллионов рублей меньше. Это просто страшные цифры. И еще раз подтверждает неэффективность управления, неправильные подходы, неправильные расчеты. Это даже уже доказывать не надо, даже уже стыдно об этом говорить. Но я хочу напомнить уважаемым представителям исполнительной власти, что они уже больше года находятся у власти. И все их заявления должны основываться на достоверных источников. Сегодня ты приходишь в законодательный орган, сидишь, рассказываешь, заявляешь, что там где-то произошло хищение, преступление, ответственных за это нету, а на второй день руководитель Черноморэнерго дает опровержение. Ну, надо, наверное, уже давно призвать их прекратить, уводить технические проблемы в политическую плоскость. Советую им заниматься именно решением проблем, потому что мы стоим на грани катастрофы в этой отрасли, и лучше пусть остановятся.
Уточните, да. Вот эти пропавшие, канувшие неизвестно куда, да. 500 миллионов киловатт, да. Электроэнергии. Да. Они в какое время испарились? За какой период? Да. И кто, по-вашему, должен нести ответственность за то, что сложилась такая ситуация, что нигде никак они не отфиксированы?
Это период начала 2020 года до 2021 года. За год мы потеряли 440 миллионов киловатт-часов. Ответственность, я думаю, нести должны те люди, уполномоченные органы, курирующие органы. Государство им доверило стратегическую отрасль. На такие ответственные должности должны приходить профессионалы с опытом работы, но этого не произошло. Отрасль на самом деле ветхая, проблемы это не сегодняшнего дня, и с этим никто не спорит. Просто нагрузки, которые росли с года в год, они были в рамках 4-5%. Это нормальная практика во всем мире, рост идет вот именно такое. В рамках 4-5% находились 5-6 лет, но эти 5-6 лет критикуют так, как будто там была вся проблема. И здесь мы подошли, когда к 2020 году произошла катастрофа, увеличился объем потребления в 10 раз. Это сократило жизнь нашей энергетики примерно на лет 15. Если мы шли бы вот с такими нагрузками, мы к этому пику подошли бы через 15 лет, возможно.
С чем вы связываете такой катастрофический рост потребления? Это только майнинг?
Причина в том, что в 2020 году приняли решение легализовать майнинг. Хотя сейчас говорят, что это не легализация, а регулирование. По факту мы видим абсолютно другое. Надо же, когда ты решение принимаешь, надо анализ же делать, прогнозировать, что, в принципе, Министерство экономики и должно делать это первостепенно, их задача. И на ментальность надо смотреть. Допустим, даже в сфере строек что происходит. Люди вначале идут, строят что-то, это уже в практику даже вошло. Так мы живем. Потом идут документы делать. Не понимают, что за это их никто не посадит. Это, в принципе, легальная деятельность. Построить магазин или построить дом – это не преступление. Просто надо документы подсобрать. А в случае легализации майнинга произошло для нашего населения то же самое. Они начали сперва строить фермы, потом по правилам, которые расписал кабинет министров, приходишь регистрируешь в Министерстве экономики, потом идешь в таможню, растамаживаешь или наоборот, потом идешь в Черноморэнерго, получаешь их условия. Но здесь наше население, как обычно, пошло именно таким путем, как и всегда. Но это тоже путем прогноза можно было определить, что вырастут нагрузки. Когда даже они принимали решение, мы это озвучивали на слушании, у нас уже 21 сентября была выбрана 1 747 000 кВт-часов. В год мы только можем потреблять 1 900 000 в рамках 40%. У нас уже ничего не оставалось. Если вы что-то легализуете, что увеличивает потребление, потому что майнинг связан именно с увеличением нагрузки, тогда что вы хотели продать майнерам? У меня такой вопрос. Какое количество киловатт, которых не было? Если там ссылаться на какую-то ошибку, тогда можно было посмотреть предыдущие года. 15, 16, 13 у нас в рамках 40%. Иногда мы заходили выше 41, 42, 43, но не было такого, чтобы у нас излишки какие-то оставались. Всегда был какой-то маленький дефицит. И под перетоком покрывали то из-за воды, то из-за низкой генерации. Просто надо было заглянуть в архивные данные и посмотреть. И было понятно, что нам нечего продавать майнерам, в принципе. Помимо того, что у нас по количеству нечего продавать, много раз приезжали разные эксперты, оценивали состояние энергетики. Комиссия парламентская создавалась. И оценка была, что у нас вся энергетическая система на 80% уже использована, все линии, трансформаторы устаревшие, и необходим большой ремонт. Поэтапно, не как сейчас говорят, что разом надо принести 20 миллиардов и все восстановить. Старое оборудование не могло выдержать новых нагрузок. Это тоже логично, это надо просто провести анализ.
На последнем заседании по энергетике прозвучало такое предложение запросить переток и майнерам продавать по коммерческой цене энергию. Вот это предложение, как относятся к нему представители исполнительной власти, как по-вашему, может ли это быть выходом из сложившегося положения?
Идея о получении электроэнергии с Российской Федерации и не в нашей сети, а обособленно просто на нашей территории довести и дать майнерам какую-то альтернативу нам пришла, когда мы занимались ужесточением законов административных и уголовных правонарушений в усилении мер, то, что по майнингу было. Для нас было понятно, что трудно будет всех майнеров найти, и чтобы была и меры принуждения, и какая-то альтернатива, тогда можно будет легко избавиться от этого вида деятельности с наших сетей. Рассуждали, долго сидели и пришли к такому мнению, что у нас есть приграничные подстанции, которые работают только на период перетока.
О каких подстанциях речь?
Гичрип, ШПС, которая может принять до 50 мегаватт. Там 110-я линия идет, которая была построена в 2017 году. И она там запитывает какую-то часть Гагры, когда у нас переток. Идея была в том, чтобы увеличить трансформаторные мощности, договориться по коммерческой цене с российскими партнерами, поставить там дата-центр, фермы, то есть, и пригласить уже всех местных майнеров по цене коммерческой, но в то же время выгодной для всех. Эта идея, в принципе, хорошая, ее прорабатывает уже, по нашей информации, уже месяца три, наверное. Но еще не довели это дело до конца, но это хорошая альтернатива в будущем для майнеров. Еще хотел добавить, что эта идея в исполнительную власть попала именно от депутатов парламента.
Когда речь идет о продаже энергетики, есть ли у вас понимание, кто хочет купить энергетику, что именно хотят купить, по какой цене и какой для Абхазии смысл?
Очень интересный вопрос. На самом деле о продаже энергетики никаких официальных заявлений ни разу еще не было. Это уже выводы, которые делаем мы и общество, так как очень много говорят о инвестициях и о изменении закона об энергетике в части пункте 11, где энергетика и все, что там и линии, и подстанции являются собственностью государства. Но если говорить о инвестициях и привязывать наш закон об его изменении, тогда уже выводы, что это продажа. Кто хочет купить? Никаких предложений не поступало, парламент точно. Это мы услышали от нашего многоуважаемого посла. Он заявлял о том, что уже какие-то договоренности есть. Потом мы обратились в кабинет министров. Оказалось, никаких договоренностей ни с кем нету. Нету никаких ни покупателей, ни продавцов. Это все пока на уровне слухов. Но мы хотим предостеречь правительство и всех тех, кто занимается этим вопросом и поставил такую цель, что продать
лишить народ права на будущее, так как энергетика является основой нашей жизнедеятельности, основой функционирования экономики, напрямую связана с нашей независимостью. Это прямые национальные интересы. Мы этого точно не позволим. А все остальные предложения, если будут, конечно же, надо их изучать, рассматривать с точки зрения выгоды нашего государства и народа. Некоторые, рассуждая, говорят, что инвестиция мешает наш закон. Это абсолютно неправда. Инвестициям мешает нестабильность в стране и в сфере энергетики особенно. Мы сейчас до этого говорили, что у нас 500 миллионов куда-то может пропасть киловатт-часов. Вы можете представить здравомыслящего инвестора, который поднимет данные перед тем, как вложить деньги в эту отрасль или увидит вот такое хищение в отрасли и посмеет ли он вложить хотя бы рубль? Понятно же, каждый инвестор хочет получить выгоду из своих инвестиций, правильно? А что может стать гарантом возврата его инвестиций? Наш Черноморэнерго или наше правительство, которое принимает ужасные решения в этой отрасли. Именно это и мешает инвестициям. А если были понятные правила, у нас нету даже учета абонентов, сколько у нас всего абонентов, мы даже этого не знаем. И так привлечь инвестора в такой бардак, это невозможно практически. Любой нормальный здравомыслящий инвестор захочет жесткие правила, по которым должны играть все, обе стороны, в принципе. И тогда мы можем и им свои правила какие-то выставлять, которые нам выгодны. Здесь вообще разговор пока неуместен, и обсуждать нечего. Пока мы порядок не наведем внутри, когда мы наведем порядок, уже на паритетной основе будем разговаривать как полноценные партнеры. А с протянутой рукой стоять и просить инвестора, это уже не партнерство будет, а ты придешь в продажи, потому что ты несостоятельный. Это в любом бизнесе так.
С Гарри Какай беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.